Глава 15. На трассу возвращаться не стали. Шли лесом, благо с утратой телеги необходимость в обратном отпала. Хотя насчет блага я погорячился. Помимо шести пятерочных рожков из загашника, СВД до пояса с большим подсумком и карманами на 8 магазинов, что я снял с почившего весла, мне в обязанности вменили тащить одну из шести брезентовых сумок. Она была хоть и не тяжелая, но жутко воняла то ли резиной, то ли говном. Три ствола с пополнившимся боекомплектом и вещмешок ощутимо давили на измученный непосильными нагрузками организм. Не привык я столько переть, всегда налегке ходил. Килограммов 20, не больше. А тут все 40, небось. По лесу ломишься, как танк. Воздух едальником хватаешь. Ладно бы еще хоть воздух свежий, так нет, будто в рот насрали от этой пакости. Что хоть там? Расстегнул? Ой, бля. Воняет хуже, чем в сортире у Хромова. Какая-то херня черная, свернутая рулоном, на ощупь прорезиненная. «Слышь, Сиплый, что за говно в сумках?»
«ОЗК»,
— ответил тот и, заметив непонимание на моем лице, пояснил.
«Общевойсковой защитный комплект. Плащ, перчатки, бахилы с чулками и респиратор. Свежий, потому и воняет так. В Иваново заказывали, прямо перед выходом забрали. Ты с ним поаккуратнее, штука дорогая».
«Забери его, Христа ради, мне своего хватает».
«Этот лучше», — ощерился медик. «Неси».
Мы немного поотстали от авангарда, так, чтобы не было слышно. «За каким в Москву намылились?» — спросил я, старательно скрывая истинную степень заинтересованности.
«Кол!»
— Сиплый ухмыльнулся, не поворачивая головы.
«Ты же знаешь, я всяким дерьмом не ширяюсь, и мозги проебать за эти 4 года не успел.
Кто бы сомневался.
Ну тогда чего глупые вопросы задаешь?»
«Да так, разговор завязать. Скучно, молчком-то.
Неделями по лесам в одиночку шариться не скучно, а тут часу не прошло, заскучал.
Не доверяешь, значит?» Сиплый молча скривил физиономию, давая понять, что оскорблен самим фактом предположения иного. «А чего ж тогда перед ткачем распинался?»
«Стрельбы не хотел. Я человек мирный, да и тебя слишком хорошо знаю, чтобы рассчитывать только на один труп. А ткач нам живой нужен. У меня на эту херовую экспедицию большие планы. Не облажай все, дождись, пока я долю получу.
А потом?
Дело твое, препятствовать не стану, но помощи больше не жди».
«Черт, да чего же люди меняются? Раньше ты не был такой хладнокровной скотиной. Помнишь, как едва свинца не нажрался от зуда трехпалого, когда мешал добивать раненых? Прямо грудью на стволы кидался, про врачебную этику что-то там нес, про милосердие. Очень трогательно. Зудовые дегенераты до куликов хохотали».
«Я с тех пор поумнел».
«Эй!» — обернулся ушедший метров на 30 вперед ткач. «Вы двое, не отставать!»
Спустя 4 с лишним часа командир скомандовал привал.
«Остановимся здесь».
Оглядел он небольшую поляну.
«В этом чертовом лесу, похоже, ничего более подходящего не найти».
«Точно!»
Гегер, тяжело дыша, опустился на задницу и хлебнул из фляги.
«Не лес, а сущее наказание. Вот у меня под вязниками совсем другое дело. Сосны да лиственницы, будто мачты стоят. Низом чистенько все, хоть ГПК пляши. А тут шагу не ступишь, чтоб черта не помянуть. А, ряба?»
«Кась, грешен, будто и впрямь сам сатана чищу бы это насадил. Прости, Господи». «Зато всякая пакость незамеченная не подберется». Балаган скинул вещмешок и, аккуратно прислонив к нему ПКМ, достал топорик. «Лучше на это все не уповать». Я выбрал себе местечко поровнее и раскатал подстилку. Встречались мне такие тварюги, что и по битому стеклу бесшумно ступали.
«У тебя есть брат-близнец?» — сострил Сиплый.
«Ты не безнадежен, но над шуткой нужно еще поработать, пока не очень смешно. А вот когда ночью диковинная зверушка тебе яйца откусит, будет гораздо веселее». «А мы сейчас костерок организуем», — серьезным выражением ответил Балаган. «Костер — дело хорошее, но не всякий зверь огня боится. А уж что до разных выродков, мутировавших, то их сам черт не разберет. Хватит уже об нем на ночь глядя», — заворчал сапер.
«Дебри не помеха, костер не спасение», —
ехидно подытожил Гигер.
«И что ж ты, умник, предлагаешь? Может, гнездо на березе свить?»
«Отговаривать не стану, ты, дядька опытный, по боли моего навидался. Но сам, если не возражаешь, ограничишь этим». Я вытащил из сидора небольшой стеклянный бутылек, обернутый мягкой ветошью.
«Наркота, что ли?»
Услышав слово «наркота», молча готовящий лежанку ткач опалил меня косым взглядом.
«Ну, чтоб не заснуть!» — уточнил Гейгер.
«Сейчас было бы к месту, но, увы, это всего лишь моча волколака».
«Гонишь!»
— обернулся занятой рубкой хвороста балаган. «На, нюхни!
Вот еще!
Что такое, букет рисковат или, боишься, хвост вырастет?»
«Нашел, дитё!»
Пулеметчик попытался усмехнуться, но отпрянул со скривившейся физиономией, как только я поднес к нему бутылек.
«Отвали нахер!»
Наблюдающая за происходящим публика отреагировала дружным хохотом.
«Ладно, пойду окроплю подступы, чтобы разная шушера не совалась».
«Шушера, предположим, не сунется. А самого-то не приманим?» — поинтересовался ткач.
«Сомневаюсь, что здешние леса ими кишат. Тесновато тут на брюхе ползать. Зато собак и волков отвадим на раз».
«Ну, валяй, не возражаю».
«Ты смотри, не возражает он». Осчастливил высочайшим дозволением. «Ненавижу командиров. Умом понимаю, что нужны они, никак иначе. А все равно с души воротит, когда распоряжаться мною пытаются. Отвык. С тех пор, как с Валетом распрощались, только на себя, считай, работал. То есть на Хромова работал. На Фому, на картель. Но они, по крайней мере, не стояли над душой. Вот тебе вводная, вот аванс, иди делай, как знаешь. Это по мне». А пастух, он стаду нужен, чтобы в одном направлении бежало. С пастухом можно голову вообще отключить, на чистых рефлексах оставаться. Так иной раз даже лучше. Большинству капитанов нравится. Не надо время тратить на увещевание. Сказано — делай, не сказано — жри казенную баланду и не отсвечивай, пока не подзовут. Как скотина, одним словом. Недельку выдержать можно, забавно поначалу. Ко второй все потихоньку начинает бесить. А под конец и вовсе еле сдерживаешься, чтобы не отрезать башку очередному горлопану, открывшему в себе гения тактика, стратегии и хозяйственного управления. Орет он на тебя, ты смотришь в его зенки поросячьи и думаешь: «Силы небесные, даруйте мне терпение, укрепите волю мою, укрепите гордыню мою, дабы не вырвал я ебаному ублюдку кадык и не захлебнулся он собственной кровью в муках адовых». Это помогает переключиться с недоумка на припоминание текста и взять себя в руки. Есть и альтернативный способ. Нужно представить, будто горластая тварь в этот самый момент сидит на карачках и гадит, тужится, аж морда кровью налилась. Да еще и орет, словно яйца защемил. При наличии развитой фантазии картина из раздражающей сразу превращается в комичную. Тут главное не заржать, а то клоун обидится. И тогда уже придется отпускать тормоза, что чревато крупными, не поддающимися прогнозированию бедами. За годы, прошедшие с того случая в коллекторе, припадок у меня случался трижды. В первый, точнее, во второй раз, все было так же, как с бабой. Я и не понял, что произошло. Очнулся среди четырех мелко нашинкованных трупов в залитом кровью кабаке, где, казалось, всего секунду назад мирно потягивал пиво и старался не реагировать на косые взгляды и смелые реплики четырех кретинов за соседним столом. Времени бойня заняла, судя по всему, немного. Часть посетителей питейного заведения с воплями ломились наружу, когда я уже пришел в себя. Но дохлые острословы выглядели так, будто их обрабатывали не меньше 5 минут. В следующий раз, 1,5 года спустя, все происходило несколько иначе. Дело было на одной из узких улочек Коврова. Я выполнил там заказ, взятый по случаю без посредников, и должен был получить остаток платежа. Но жадный клиент решил, что дешевле нанять троих головорезов из ближайшей подворотни. Те подкараулили меня по дороге к месту встречи. Двое были вооружены ножами, один — железным прутом. Ковров — город тихий, там много жандармов, и стрельбы они не любят. Приступ длился считанные секунды. Все началось с покалывания в пальцах. Через мгновение тело скрутило судорогами и понеслось. Хотя нет, понеслось — неверное определение. Поплыло, размазавшись по времени и пространстве. Улочка, стены домов, подзаборная шпана, решившая срубить денег по-легкому, все полетело хороводом мимо моих рук и ножа. Это выглядело так, будто на разрисованную углем стену выплеснули ведро кровяной воды. Я не видел лиц, не слышал криков, только пролетающие мимо размытые силуэты, перечеркиваемые красными брызгами. Если бы я не был обделен талантом живописца, то непременно воплотил бы эту феерию смерти в полотне. Она прекрасна. А вот ощущение после, как и в предыдущие разы, оставляет желать лучшего. Мышцы болят, кости ломят, башка раскалывается. Хуже, чем с похмелья. Единственный плюс — блевать не тянет. Последний приступ случился на той же неделе, что и предыдущий. Но это уже был не спонтанный взрыв. Я сам его вызвал. Вообще-то я и раньше пытался спровоцировать свой, не оскудевший на сюрпризы организм, на что-нибудь подобное. Однако безрезультатно. Судя по всему, не хватало нужного раздражителя. Если в случае с бабой оказалось достаточно мелькания ножа перед глазами, а позже в кабаке косых взглядов и подзасуживаний, то теперь требовался более мощный катализатор. Требовалась реальная угроза моей бесценной жизни трепетно лелеемому здоровью. Или имитация угрозы. Дерущиеся на ярмарках рукопашники, к примеру, перед боем способны доводить себя, что называется, до белого коленя. Такой рви-ломай-мордоворот люто ненавидит своего противника, даже в глаза его не видя. И на арене готов калечить совершенно незнакомого человека так, будто тот в самой гнусной форме осквернил могилы его предков вплоть до 48-го колена. Это называется боевым иступлением или ражем. Вот я и подумал, отчего бы мне не попытаться так же себя накрутить. Благо, природа фантазии не обделила. Из разного тряпья соорудил в подвале врага, назвал его Антоном и начал ненавидеть. Ненавидеть Антона оказалось делом сложным. Он вел себя крайне невозмутимо. Стойко сносил оскорбления, оплеухи. Вот тупая тварь. Подумал я и тут же, как вживую ощутил себя на месте того самого командира. Стою, распинаюсь перед этим козлом, а он, тупиздень тряпошный, зенки вылупил, еле сдерживается, чтобы со смеху не прыснуть. «Ну давай, падла! Смешно тебе? Давай, поржи, давай!» И тут меня накрыло. Бедный, бедный Антон. Когда раж схлынул, весь подвал был усеян пухом и лоскутами тряпья. От нерадивого бойца, посмевшего грубо нарушить субординацию, осталась изрубленная деревянная крестовина и лохмотья, только что бывшая бушлатом. Черт! Никогда бы не подумал, что могу встать на сторону ненавистного комсостава, да еще в столь жесткой форме. Власть развращает. Из того случая я вынес два урока. Первый. Ражем можно управлять. Второй. Командиром быть нелегко. «Рад стараться!» — ответил я ткачу и отправился метить территорию. Когда вернулся, мои боевые товарищи уже сидели кружком возле разгорающегося костра и перебирали скарб. «Не густо!» — вздохнул Ряба, выложив на расстеленный брезент 10 рожков к своему 74-му, 2 магазина к ПММ, 6 тротиловых шашек и 2 РГД. «Два полных короба!» — закончил сложный подсчет балаган. «В третьем меньше половины ленты, гранат нету». «Держи!» — поделился Эвкой сипло и обратился ко всем присутствующим. «Помогите парабеллумам! 3 рожка осталось! Меньше надо от пуза веером садить!» — посоветовал взрывник. «Я тебе говорил!» — подключился к порицанию занятой чисткой автомата ткач. «Бери калаш! Ты мне что ответил?» «Он тяжелый!» «Вот, теперь бегай с легким!» «Возьми СВД!» — предложил я. «И пояс! Там 80 патронов! Потяжелее калаша будет! Но уж лучше так, чем с пустыми руками! Приходилось дело иметь?»
«Нет, с винторезом приходилось!» — кивнул сиплый на торчащий из вещмешка приклад. «Одолжишь?»
Ткач удивленно приподнял бровь, глядя, как я достаю ВСС и магазины. «Забирай! После каждой стрельбы не забывай чистить. Нагара много, в сырость не досылать начинает. Стреляй только одиночными. Потом вернешь».
«Благодарю!»
— слегка рассеянным тоном произнес медик, не ожидавший, видимо, такой щедрости. Ряба удовлетворенно хмыкнул. «Похоже, я начинаю завоевывать доверие. Надо продолжить в том же духе. Шальная пуля от сомневающихся совсем не вписывается в мои планы». Потянула резиной.
«Ну чего там?»
— обратился ткач к Гейгеру, скрупулезно осматривающему плащ. Я только сейчас обратил внимание, что выданная мне сумка с вонючим УЗК лежит в общей куче рядом с техником.
«Дело дрянь. В плаще 8 дырок, в чулках по 2. А самое грустное — респиратор похерили».
«Один?»
«Ага, 5 осталось».
6,
— поправил я. «У меня свой!»
«Ха!» — усмехнулся ткач. «Да ты просто под завязку упакован.
Так ведь не в булочную собрался».
«Это хорошо!» — кивнул Гейгер. «А остальное заклею, хотя придется повозиться. Вот ядрить твою в душу, мать! Одна пуля и столько мороки!»
«Счетчики целы?» — поинтересовался ткач.
«Слава богу!»
«Да уж!» — хохотнул балаган. «Что бы ты был за Гейгер без счетчика?»
«Я-то и без счетчика был бы, а вот ты сомневаюсь. Бидоны жалко. Где теперь воду чистую набирать? И вот что. Флягой много не унесешь. Есть у меня, правда, два фильтра угольных, но в Москве через них воду тамошнюю гонять — это уже совсем край. А уж про дезактивацию и говорить нечего. Во!
— указал Гейгер на две жестяных банки рядом с пятью кусками мыла.
— Сода, кислота щавелевая. В чем их теперь разводить? Голову посыпать разве что, да жопу намылить. Только венчиком обмахиваться осталось.
— Так вот зачем им веники? А я и в воде не подумал. Не то что о дезактивации. Опыт — великое дело. Впрочем, тут он уже вряд ли поможет.
— Высыпай свои соды с кислотами, — распорядился, подумав ткач. — В ближайшей речушке наполним водой все емкости, какие сможем. У кого еще что, кроме фляг, найдется?
— Котелок есть, — вздохнул Ряба. — Кружки, миски. — Шлем! — с неизбывной печалью в глазах снял Балаган свою каску.
— Нужны закрывающиеся емкости,
— уточнил Гейгер.
«У меня спирта две фляги литровые», — напомнил Сиплый. «Но спирт, я думаю, нам еще пригодится».
«Все?»
— обвел ткач присутствующих взглядом, однако ответов больше и не последовало.
«Значит, придется экономить. Что со жратвой?»
«Я успел сухарей мешок выдернуть», — похвалился добычей пулеметчик.
«А у меня тут...» — Сиплый развязал холщовую сумку. «Лук, чеснок, еще лук. Да что за херня?»
«Добычик ты наш!» — грустно усмехнулся Балаган.
— Кто сюда эту дрянь напихал?
— Я!
— без тени смущения признался Гейгер.
— Это не дрянь, а защита от радиации. Они организму помогают от радиоактивных нуклеидов избавляться. Стыдно, Сиплый, не знать такого. А еще медиком называешься.
— Хорош демагогию разводить! — прервал спор ткач. — На сухарях и луке мы далеко не уйдем. Придется охотой добывать жратву.
— Охотой? — переспросил Ряба. «А кто тут охотник-то? Один только весло и был. Упокой, Господи, душу его грешную». «Ну, пичугу в селок поймать — дело нехитрое», — взял слово я. «Да и со зверьем тут, думаю, рано или поздно повстречаемся. Есть патроны, будет и еда. К тому же у меня пшена вот банка осталась. Говядины вяленой 1,5 кило примерно, хлеб и сало. На день хватит, а то и дольше, если не налегать особо».
«Ах ты ж радость моя!»
— расплылся в довольном оскале Сиплый, увидев выставленный на всеобщее обозрение провиант, и кивнул ткачу.
«Во, я же говорил, будет от него польза!»
Командир оценил мою запасливость, но на чревоугодие наложил мораторий, приказав ужинать сухарями.
«И где ты такую херню берешь?»
Поморщился Гейгер, брезгливо глядя на кружку Рябы, в которой тот не спеша помешивал залитый кипятком порошок.
«Воняет хуже, чем мои кирзачи. Этим говном только вшей травить!»
«Хочешь?» Невозмутимо поднял сапер дымящуюся кружку. «А то, замечаю, чесаться ты стал шибко в последнее время.
Я лучше от зуда сдохну, чем от заворота кишок».
«Жидкость не может служить причиной заворота кишок», —
отстраненно констатировал Сиплый.
«А вот инородние предметы в кишечнике или обильная пища после длительного голодания, да...»
«Не умничай, ты же понял, о чем я».
«Слышь, Гейгер», — повеселел Ряба. «А может, тебе инородние предметы покоя не дают? Шило, к примеру?»
Лишь бы позубоскалить. Никакого уважения к возрасту. Ну вас нахер! Ткач, кто первым дежурит?»
«Я и наш турист», — кивнул командир в мою сторону. «Потом Сиплый с Балаганом».
«Ё-моё!»
— сдержанно возмутился медик.
«Опять посреди ночи».
«И ты с Гейгером».
«Ну и славно, значит, можно на боковую». «Что-то рано», — заметил Ряба.
«Старики, они же как дети!» — ухмыльнулся Сиплый.
«Смейтесь, смейтесь!»
— заворчал Гейгер, укладываясь.
«Вот доживете до моих лет! Хотя при вашем уме вряд ли!»
Перекусив мочеными сухарями и чуток потрепавшись за жизнь, остальные тоже отошли ко сну. Или сделали вид. А мы с командиром, будь их племя трижды проклято, приступили к несению вахты.
«На что в Москве посмотреть хочешь?»
— спросил он, подбрасывая в костер хворост. «На все, что осталось».
«Ну тогда экскурсия много времени не займет».
«Уже бывал там?»
«Нет, был под Нижним. Сомневаюсь, что разница велика. Куча лома, до воронки на полсотни метров диаметром. Ты же Зарзамаса, у вас своя имеется. Не нагляделся, что ли?»
«Да наша 20 метров всего и глубиной не больше 1,5. Видно, маломощная боеголовка или рванула высоко».
«Маломощная? Половину вашего злоебучего городишки стерла».
«Ну, насчет половины ты загнул, а насчет злоебучего — верно». Ткач усмехнулся и удостоил меня взглядом.
«Я думал, ты постарше».
А я думал, что мыслительный процесс слишком утомителен для наемника. Мы сегодня оба интеллектуально обогатились.
Не любишь нашего брата?
Никто не любит цепных псов, особенно когда цепи в чужой руке. Но я исключение. Просто обожаю наемников. Оттого, предвосхищая следующий вопрос, за вами увязался. Вместе же веселее, разве нет?
Что, так сильно общения не хватает?
Отчего же? Этого добра у меня в избытке. Но все больше по работе. А хочется и для души немного.
Скольких ты убил?
Бросил считать на седьмом десятке. Хочешь списком павших помериться?
Ха.
Ткач подцепил веткой сухой лист и поднес к костру.
А я никогда не считал. В бою не до того, а после кто там разберет, чья пуля панихиду отслужила. Вот был у меня в отряде огнеметчик. Факиром звали. Отлично здание защищал своей горелкой. Фух! И полетели светлячки из всех щелей. Он покойникам домами учет вел. Да-да, так и говорил. У меня сегодня два дома, итого 37. Погиб глупо, пуля аккурат в редуктор угодила. Полыхнул факелом наш факир. Сгорел за секунды.
Ткач снова посмотрел на меня и недобро ощерился.
Только головешка черная осталась. В сапогах и ремнем кожаным подпоясанная.
Какая прелесть! Я смотрю и весло. Ваш большой был любитель этого дела. Вон, все цевьё насечками испоганил.
Это он по молодости. Молодые на славу падки, пока жизнь не вразумит. Хотя, кому я рассказываю?
По ту сторону Оки взрослеют быстрее.
Возможно. А с глазами что, мутация?
Ты разве не слышал рассказов про то, как меня сука вскормила? Маленький мальчик упал с телеги по пути через лес. Никто этого не заметил, кроме собак. Но собаки его не разорвали, нет. Старая сука, глава стаи, не позволила. Она забрала его и вскормила, как собственного щенка. Мальчик рос, охотился вместе с четвероногими сородичами, жрал двуногих сородичей. Ну и в результате выросло, что выросло. А потом мальчик покинул стаю. Но люди не приняли его, и тогда он пришел в Арзамас. Вот теперь ты знаешь мою грустную историю. Прошу, не нужно жалости.
Нет, этой сказки я не слышал. Мне нравится другая, про то, как ты ночью ходишь по домам и высасываешь у спящих людей мозг через глазницы.
Да-да, и этим я тоже промышляю.
Тебе, должно быть, льстит такая слава.
Она помогает в работе. Известны два подтвержденных случая, когда пустившиеся в бега должники добровольно вернулись к кредитору, узнав, что за ними послали коллекционера.
Впечатляет. На Муром работал когда-нибудь?
Только один раз. Я получил от СБшников ориентировку на беглого рейдера. Дело было непростым, пришлось почти 3 недели по лесам мотаться. А когда я принес голову, тот чинуша, что мне заказ выдал, начал визжать, что, мол, это беспредел, нужно было живого доставить для показательного суда, и все в таком духе. Расчет зажал, да еще и аванс грозился вытрясти, если дальше буду права качать. Ну, я плюнул и ушел. А через неделю вернулся и вырезал всю его семью. Даром. С тех пор у нас сложные отношения.
Вернулся в Муром? Без пропуска?
5 золотых с аванса. Служивый на КПП был счастлив подписать мне хоть верительную грамоту. Мзда солидная, но... В моей профессии существует неписанный закон. Клиент всегда платит. Если отступить от него, потеряешь авторитет. А это дороже 5 золотых. У вас разве по-другому?
Нет, но я не вырезаю семьи. Ограничиваюсь обычно ломанием ног и обещанием зайти через месяц.
Помогает?
Твой способ, конечно, эффективнее, но он мне не по душе.
При чем тут душа? Душа в церкви хороша, а как выйдешь за притвор, ты убийца, лжец и вор.
Атеист?
Большую часть времени. А ты истово верующий?
Я верю, что за все воздастся.
Кем?
Богом, кем же еще?
Ну, исходя из того факта, что я сейчас не горю в аду, а мило беседую с тобой, и приняв за аксиому существование Бога, можно сделать 2 вывода. Первый — Бог недееспособен, второй — Бог на моей стороне.
Хорошо, что ряба тебя не слышит.
А разве я не прав? Посуди сам. Сколько мирных обывателей гибнет каждый день не за хер собачий? А ведь их прегрешения, согласно церковным канонам, ничтожны в сравнении с моими. Они умирают в муках, я наслаждаюсь жизнью. Так может, мои грехи и не грехи вовсе? Может, в небесной канцелярии случился переворот, и поклоны теперь бить нужно не доброму старичку с белоснежной бородой и нимбом, а рогатому? У того ведь я слышал несколько иные вкусы. Представляешь, каково будет разочарование праведников, представших на высшем суде перед сатаной? Ох, черт, я, похоже, ошибся дверью. Эй, нет, дружок, постой, что тут у нас? Был верным мужем, любящим отцом, честно трудился от зари до зари, и даже Иисус мне в печенку давал милостыню нищим. Получи распределение на серные шахты. Я живо представил себе только что отыгранную сцену и невольно хохотнул, рискуя оскорбить религиозные чувства командира. Но тот, вопреки ожиданиям, лишь приподнял бровь, продолжая спокойно смотреть на языки пламени.
«Может и так, кто знает».
Он взял ветку и, пошурудив в костре, добавил жару темнеющим углям.
«А все же, зачем тебе в Москву?»
«Говорил ведь, посмотреть охота. Рассказы рассказами, а своим глазам доверия больше. Жизнь коротка, если хочешь все увидеть, нужно торопиться».
«То, что я до сих пор верю в Бога, еще не делает меня идиотом», —
процедил ткач с легкими нотками раздражения в голосе. «Желаешь услышать правду? Хорошо, я скажу, но взамен и сам хочу кое-что узнать».
«Ты начинай, а там видно будет».
«Эк, хитер! Хорошо, признаюсь, я целенаправленно шел за вами не только как за буфером, но никакого злого умысла не имел. Что ты смотришь? Ладно, имел небольшой. Опять не убедил? Ну все-все, большой. Только перестань так злобно глядеть, а то прямо на кишечнике некомфортно делается. Да, я гнусный тип, кто же отрицает? Хотел поживиться за ваш счет».
«Каким образом?»
«Обычным. Узнаю место нычки и толкаю инфу заинтересованным товарищам».
«А с чего ты взял, что после нас там что-то останется?»
«Пожалуйста, только не говори, что собрался в Москву с одной телегой, чтобы вывести на ней весь хабар с хранилища Росрезерва». Физиономия ткача сложилась в удивленную гримасу. «Неужели угадал?»
«Откуда такие сведения?»
«Твои бывшие бойцы, не особо довольные распуском отряда и за бутылкой, да под хорошую закуску, становятся весьма словоохотливыми».
«Кто?»
«Я своих источников не раскрываю, извини».
«И что теперь? Как дальше жить, думаешь?»
«Ну, план мой, ты, наверное, заметил, провалился. Уйду сейчас, вы поход свернете. Попытаюсь опосля сдриснуть, в погоню броситесь».
«Неужто тебя это пугает?»
«По правде говоря, нет, а вот перспектива прогулки от Москвы до Владимира в одиночку, без коня, без харчей, почти без патронов, немного тревожит. Засим лучший для всех нас выход из сложившейся ситуации я вижу в том, чтобы мне остаться и поучаствовать в разделе добычи на равных условиях. Вместо весла. Никто ничего не теряет. Что скажешь?» Ткач молча смерил меня взглядом и вернулся к медитативному созерцанию потрескивающего углями костра.
«Посмотрим. Посмотрим».